Приветствую всех собравшихся здесь, на этом месте, именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Помолимся, попросим благословения. Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, Господи, мы предстали пред Тобой в это утро. Вместе с Твоим, Господь, народом по всему лицу земли, Господь, мы сегодня хотим, Боже, радоваться Твоему присутствию. Мы хотим, Господи, прославлять имя Твое Святое. Мы хотим, Господи, благодарить Тебя за многие милости, которые мы имеем в своей жизни, Господи. Мы хотим, Боже, слышать Твое Слово, Господь, и понимать его. Мы хотим, Господи, в сердце своем, Господь, иметь желание следовать, Господь, Твоим заповедям. Господи, мы очень нуждаемся в Тебе. Мы понимаем, Боже, что в Тебе, Господь, источники жизни. Господь, в свете Твоем мы видим свет, Господи. И у Тебя, Господь, у престола, Господь, Твоего обитает правда. И самое важное, Господь, в Тебе мы находим то, что без чего мы не можем жить, без чего не можем дышать, Господи. В Тебе мы находим любовь. Господи, мы благодарим Тебя за то, что, Господь, Ты открыл нам, Господи, свои двери. За то, что сегодня вместе со многими, Господи, людьми по всему миру мы можем, Господи, прийти в Твое присутствие, мы можем поклониться Тебе. Мы можем, Господи, порадоваться, Господи, тому, что Ты нам даешь. Мы можем, Боже, ощутить, Господь, любовь Твою и пережить, Господь, Твою славу. И мы молимся и просим, благослови каждое сердце на этом месте. Мы молим, Господи, чтобы Твоя, Господь, благодать наполняла нас, чтобы, Господи, она вела нас, Господь, в Твой небесный дом. Мы очень нуждаемся в этом. Слава Тебе, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Павел во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, выразил это такими словами. Рассказывая о своем служении, о трудностях в этом служении, о таких, даже можно назвать их злоключениях, которые с ним происходили, и о том, что он все равно готов так жить, все равно готов это все терпеть и проходить, он в 16 стихе пишет такие слова: «Посему мы не унываем. Но если внешний человек наш и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вот. Почему я сказал, что для молодежи, может быть, это не совсем актуально, но, как сказать, кто-то, может быть, с этим столкнулся из молодых людей, как бы серьезно, может быть, болея или же переживая какие-то там, ну, какие-то там неудачи в своей жизни. Но обычно такое редко с ними случается, редко их волнует. Так вот, любой человек, живя на этой земле, он начинает замечать, что, ну, как сказать, в силу, ну, может быть, своих жизненных обстоятельств, в силу каких-то вот обстоятельств, в которых он попадает, что на самом деле внешний человек начинает тлеть. Что это такое? Умирать. Умирать. Тлеть – это вообще даже написано, ну, как бы дословно перевод «разлагаться», да? То есть мы теряем что-то. И вот на самом деле вот это как бы такая досада. То есть дни идут, да? Мы с вами стремимся накопить что-то такое хорошее, и со временем на самом деле что-то хорошее приобретаем, да? Со временем у нас появляются какие-то навыки, со временем у нас появляются какие-то связи, там, допустим, со временем мы приобретаем какие-то знания, мы приобретаем какой-то опыт, что, в общем-то, на самом деле важно и ценно для нас, приобретаем какое-то влияние, и вдруг с ужасом начинаем замечать, что все вот кончается. Вот только научился это самое, что чему-то, и глядишь, уже это начинает от тебя понемножку уходить, да? Моя бабушка прекрасно умела обрабатывать землю, училась этому всю жизнь. И я помню, она уже в конце жизни не могла поехать на огород, но она говорила, вот я, говорит, в уме, говорит, все там сделаю. Это самое. Она лежала, видела, что весна начинается, видела, что там, это самое, там снег сошел, и она знала все, что вот нужно делать сейчас. Нужно вот сейчас, она знала, что когда посадить, что у нее все прекрасно росло, это самое. Но она говорит, вот как бы внутри, говорит, так бы и побежала. И все бы сделала. А тело не слушается. Только научился садить и все выращивать хорошо, и силы кончились. Только научился детей воспитывать, они уже выросли. И воспитывать некого. И разбежались. Только в своей профессии разобрался, глядишь, и пенсия. Мы копим, на самом деле. Мы двигаемся в жизни, мы начинаем копить в жизни наш жизненный опыт, наши какие-то знания. И, глядишь, только-только начал что-то понимать, а уже и память не та, и скорость не та. И кажется, это не я. Я же совсем, ну, другой. Пошустрее, поумнее, покрасивее. И как-то вот, ну, на самом деле обидно. Потому вот это вот явление, оно вот какое-то такое интересное в этой жизни. Потому что мы на самом деле как-то копим, мы на самом деле куда-то движемся. Мы на самом деле вроде бы как будто бы вот растем, так скажем, да? И логический конец – это вот, ну, какая-то вот такая вот, ну, какое-то такое вот на взлете, да, что-то. То есть нам кажется, что к старости мы уже все сможем, к пенсии, да, мы все откладываем на пенсию, чтобы уже там будет много времени, много всего такого, да, и уже к пенсии точно мы все сможем, мы все сумеем, мы все успеем, мы все сделаем, мы все, в общем-то, все на самом деле все. А там как-то все наоборот, вот как-то вниз все пошло, это самое. И все не успевается. И на самом деле мы очень ярко и ясно понимаем, что внешний наш человек тлеет. Внешний наш человек тлеет. Это кажется каким-то очень несправедливым, каким-то очень нелогичным, каким-то очень нас раздражающим иногда, беспокоящим нас. Но, тем не менее, наш внешний человек, он однозначно тлеет. И этому тлению как бы весьма способствует тот мир, в котором мы живем. Стрессы всевозможные, болезни всевозможные, трудности всевозможные, эти самые, какие-то потрясения, какие-то еще вещи, и это явно нам с вами здоровье не добавляет. Аминь. Но все на самом деле, оно как-то вот быстрее нас выводит из строя. И Павел как раз здесь и пишет, что, в общем-то, мы часто в каких-то вот таких обстоятельствах, тяжелых очень, говорит так, что, говорит, смерть действует в нас. То есть это нас на самом деле сильно выматывает и сильно добивает. В том числе, я скажу, в том числе и мы видим такое же, ну, этому влиянию подвержено и христианство, то же самое, да? К сожалению, мы знаем, что самые даже благословенные служители, если даже они и, ну, как сказать, доживают до старости, дает им Бог такую милость, да? То они же не останутся до конца абсолютно теми же самыми людьми, да? К сожалению, я видел, как очень хорошие служители, замечательные служители, пастора, епископ тоже самое, вот наш предыдущий, там, Панько Иван Иванович, они не могли до конца остаться в том служении даже, которое им Бог даровал. Ну, так устроено, казалось бы. Мне очень, как бы, всегда было жалко этих вот людей, которых оставляют, ну, как сказать, в силу их статуса оставляют до смерти на их должности. Если кто-то помнит бедных наших генеральных секретарей, хорошие люди, возможно, но вот на самом деле, как бы, ну, за что их мучают? Папа Римский Иоанн Павел II, если кто помнит, да? Тоже до смерти оставался на своем этом самом, на своем посту в служении. Видно, что мучается человек, то есть это не служение. Но мы не можем вот до последнего оставаться в том, что мы имеем, даже в христианстве. Приходится расставаться с какими-то служениями, приходится расставаться с какими-то дарованиями, приходится расставаться с какими-то талантами. Тоже факт. Как бы мы ни хотели, да? Мы хотели, чтобы это осталось с нами, ну, как сказать, вот до конца. Но не все уходят так, как Иисус Христос. На пике своих возможностей, на пике своих способностей, не все уходят вот таким вот образом. Некоторым Бог дает возможность дожить до старости. И мы видим, что тогда, на самом деле, тот человек, то, что имел, он на самом деле даже духовные вещи, хорошие вещи, полезные вещи, они тоже начинают со временем теряться у нас. И внешний человек, он на самом деле тлеет.
Когда я вот об этом размышлял, то, в общем-то, возможно, я еще как-то, если кто ходит на изучение, я как-то делился, что мне очень нравится послание апостола Павла. Мне очень нравится их ход мысли, мне очень нравится логика, которая там есть. Мне очень нравится вообще так, как он думает и так, как он пишет. Мне очень нравится, на самом деле, я очень люблю послание апостола Павла. И мне совершенно непонятно послание Иоанна. И я подумал, может быть, разница в том, что Павел был, ну, примерно моего возраста, когда писал эти послания, а Иоанн был уже, извините, дедушка, когда он писал эти послания. Для меня послание Иоанна – это вот набор мыслей. А, в общем-то, иногда так пожилые люди и думают. У них, ну, длинной такой мысли не бывает, как у Павла. Когда он начал от начала послания и закончил ее где-то в завершении. Люди пожилые думают попроще. Там вот кусочек, вот кусочек, вот кусочек, вот кусочек. Мысли хорошие и важные. Я ни в коем случае не принижаю, не критикую эти послания. Просто я говорю, что они вот такие, другие. Там на самом деле очень важные мысли. Но там мысли, нарезанные вот таким вот какими-то такими вот отрезками. Возможно, это связано с его возрастом. Может быть, там что-то глубже, я не знаю. Но одна из версий. И когда мы с вами понимаем это, что нам не удержать то, что мы имеем, что нам не удержать того, что нам дано, да, до конца, мы тогда начинаем задумываться, а для чего все это? Для чего вот это вот мы с вами тут умнеем? Для чего мы с вами тут, как бы сказать, какую-то деятельность развиваем? Для чего мы вот это все дело вообще, называемое жизнью, затеяли и устроили, да? И важно на самом деле понять, что у всего этого есть какая-то цель, есть какой-то плод. А плод этот, он такой достаточно интересный и выраженный достаточно ясно. То есть мы не просто так вот ради чего-то абстрактного, какого-то там живем, движемся, существуем. Мы все это делаем для того, для одной конкретной единственной цели. Чтобы приобрести, ну я имею в виду, чтобы узнать Бога и чтобы, зная вот этого самого Бога в отношении нас, приобрести одно какое-то качество, которое не зависит от нашего состояния физического. И называется это качество любовь. Посмотрите, первое послание к Коринфянам, 13 глава. Я хочу, чтобы мы оттуда посмотрели одно место. 13 глава и 8 стих, там написано. Он говорит так: «Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Когда же наступит совершенно, тогда то, что отчасти, прекратится. Поглядите, какая интересная вещь. Он говорит, пророчества прекратятся, языки молкнут, и знание упразднится. К чему бы вы отнесли вот эти вот, то, что здесь описывается? Пророчества, языки, знания и так далее. К нашей какой-то духовной жизни, практике, да? Мы же здесь на собрании зачем? Чтобы что-то узнать, нет? Да. Пророчества и языки – это все тоже из духовных даров. И это тоже служит к познанию Господа. Да? И вот эти все вещи, они на самом деле способствуют для того, чтобы… Ну, это то, что мы практикуем, следуя за Иисусом Христом. Мы служим Господу тем даром, которым Он нам дал. Да? Может быть, там пророческим, может быть, каким-то еще. Но мы пытаемся узнать что-то, мы читаем Библию для этого, мы молимся, мы размышляем, мы думаем, мы заняты вот этим вот самым процессом. Мы служим, мы что-то делаем. И зачем все это нужно? Это все вот это вот не является, наша деятельность, наши знания и все остальное, оно не является нашей целью. Потому что это что-то, то, что приходит в нашу жизнь в начале, а потом уходит из нашей жизни в конце. Как-то так? Или нет? Да. То есть то, что вот здесь описано, он говорит, то, что говорит временное, говорит, оно придет и оно уйдет. Придет и уйдет. На самом деле, это просто какие-то инструменты, которые помогают нам достичь чего-то. Да? А достичь чего? Вот той самой любви. Зачем мы служим? Зачем мы узнаем что-то? Зачем мы читаем? Зачем мы изучаем Библию? Зачем мы, ну, как стремимся понять вообще и увидеть Господа в наших жизнях? Зачем все это надо? Зачем? Чтобы приобрести вот это одно единственное качество, которое не зависит от нашего внешнего состояния, которое не зависит даже от того, если наш внешний человек и тлеет. Оно не зависит от того, сколько у тебя сил, оно не зависит от того, сколько у тебя здоровья, Оно не зависит от того, сколько у тебя служения. Оно не зависит от того, сколько у тебя даров. Оно на самом деле не зависит ни от каких внешних факторов. Потому что вот это внутреннее качество, оно на самом деле как-то свободно от внешнего. Он говорит, если наш внутренний человек обновляется, это здорово. Если, говорит, внешний тлеет, это ничего страшного. Потому что, говорит, внутренний день это обновляется. Если тлеет и внешний, и внутренний, это уже тогда караул. Это уже полная смерть. Если стареет твое тело, если внутренняя твоя жизнь, если твоя внешняя жизнь разрушается, то и внутренняя твоя жизнь разрушается и деградирует, то это полная смерть. Это штопор, конец которого известен. Ад. Если внешний человек и тлеет, он говорит, но внутренний день ото дня обновляется, то тогда еще есть надежда. Почему? Потому что вот это вот внутреннее, на самом деле, то, которое растет и развивается, оно не будет потеряно, потому что это Божья часть, и Бог свое найдет. И Бог свое воскресит в последний день, и Бог свое поставит перед собой непорочным и в радости, и Бог даст возможность этому новому иметь будущность и надежду. Аминь. Потому что это и есть его цель. И в конце жизни, мы пожинаем плод. Плод того, что, как сказать, плод, который вырос из того, что мы имели, как мы с этим обращались, на что мы потратили все эти вещи. Вот это вот на самом деле очень важная и такая вот итоговая черта, когда на самом деле, наблюдая за нашей жизнью, люди очень ясно и четко поймут, что ты из себя представляешь. Есть добрые дедушки, есть дедушки злые. Есть добрые бабушки, есть бабушки злые. И неважно, больные они при этом, здоровые, богатые, бедные. От внешних факторов это как-то не зависит, если вы наблюдали за всеми этими вещами. Да? На самом деле не зависит. Для примера, если уж мы заговорили о бабушках и дедушках, давайте посмотрим послание к Титу, вторую главу. И получая Тита, он говорит, пишет такую вещь с первого стиха. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы, дедушки то бишь, да, были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении». Третий стих. «Чтобы старицы, то бишь бабушки, также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству». Кстати, интересно, про дедушек ничего про это не написано. «Учили добру». И дальше, смотрите, четвертый стих, как замечательно. «Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Да не порицается слово Божье». Да? Посмотрите, к какому образцу призывает здесь апостол Павел в своем послании, чтобы Тит это проповедовал церкви, как бы, чтобы на самом деле к чему люди приходили. Да? Поглядите, чтобы бабушки и дедушки, которые уже в церкви, они были образцом для остальных и образцом в чем? В любви, наверное. Там, говоря еще о старицах, в другом послании, в Тимофею, он пишет, что на самом деле там он говорит о критериях, что она должна, чтобы вот эта старица, они были вот эти людовицы, как он их еще там называли, была еще такая категория пожилых женщин, вдов, которые служили в церкви, и он говорит, что она должна быть избираема там по таким-то критериям, говорит, и так далее. Говорит, что один из там вещей, одно из требований, которые он говорит, чтобы она служила когда-то раньше, да, чтобы принимала странников, чтобы была, такая вот, на самом деле, из активных служителей, которые раньше служили в церкви. Но интересный момент, у нее уже нет возможности служить так, как она служила раньше. У нее нет возможности уже принимать странника, потому что силы уже не те, и все такое, и все такое. Но он, тем не менее, у нее есть все равно служение. Он говорит, посмотрите, в 4 стихе, «чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей». Как ты будешь вразумлять, любить мужей и любить детей, если сама этого не умеешь или не делаешь? Да? Очевидно, это тот, случай, когда все-таки был успех в жизни этой женщины, да? Когда на самом деле уже это на самом деле относится к добрым бабушкам, которые умеют любить, в окружающих людей, которые вот так этой своей любовью делятся и учат этой любви. Учат этой любви любить мужей, любить детей и так далее. Быть там попечительными о доме и... Что там еще написано? Целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не прорицается Слово Божье. Уже нет той активности, уже нет тех способностей, уже нет тех возможностей, которые были раньше. Но служение не прекращается. Оно просто переходит в какую-то другую фазу, это самая фазу, когда на самом деле можно быть хорошим примером. И люди, которые окружают вот таких вот христиан, которые имеют плод в своей жизни, они благодарят Бога за них. И они не боятся своего будущего. Почему? Потому что, смотря на этих людей, они понимают, что есть плод у праведника. Аминь. Есть плод у праведника, потому что на самом деле этот плод не в остроте ума, не в хорошей памяти, не в силах, которых там горы свернуть может, не в активности какой-то, а именно в том, что характер человека поменялся. А именно в том, что на самом деле с Богом поменялся характер человека, и этот человек, он добрый человек. Этот человек, он, он любящий человек. Этот человек, он милосердный человек, и он может этим поделиться. И это замечательно. Печально, когда вот такого плода в нашей жизни, когда этот плод в нашей жизни отсутствует. Когда тлеет наш внешний человек и тлеет внутренний. И когда на самом деле в конце жизни, как итог, мы получаем, такой кислый плод, где есть любовь, где обитает любовь, где есть любовь в характере, с таким человеком как-то приятно находиться рядом. Неважно, какой он по возрасту. Я всегда с большим восхищением вспоминаю нашего брата Манвела. Его уже нет с нами и достаточно давно, но я всегда с большим восхищением вспоминаю вот этого человека. У него была куча болезней. Когда была его жена, она вела ему учет этим болезням. И от нее можно было узнать, что у него за проблемы. И она там рассказывала всем, какой он бедный и больной. Там и сахарный диабет, и что-то еще, и то, и сё, и пятое, и десятое, и так далее, и так далее, и так далее. К сожалению, она ушла раньше, и он как-то так, он резко не выздоровел. Просто некому стало вести этот учет этих болезней. И они с ним все остались. Но насколько приятно было находиться рядом с этим человеком. Он никогда не жаловался. Он никогда не плакал, он никогда не ныл по поводу того, что вот ему болит и что ему не болит. Он никогда не грузил своими проблемами. Наоборот, меня всегда удивляло и восхищала та вещь, что когда ему предлагали помощь, он говорил, если на самом деле ему нужна эта была помощь, он соглашался. Если он говорил, что я еще могу справиться, он справлялся на самом деле. И то, что его вот это какое-то удивительное гостеприимство. Когда в человеке есть любовь, она как-то видна. И рядом с ней приятно находиться. И рядом с ней на самом деле как-то комфортно, и она всегда греет, и она всегда, она всегда отдает, и она всегда делится тем, что она имеет. Своим каким-то теплом душевным, своим каким-то... В общем, все то, что немногое, то, что осталось, это очень хорошо и замечательно, раздается окружающим. И наоборот, как быстро хочется убежать от человека, наполненный, какой-то такой кислотой, что ли, как это назвать, негативом каким-то, да? Но бывают, на самом деле, такие пожилые люди, с которыми очень страшно рядом находиться. Не дай Бог, конечно, такими стать, но есть такая категория людей, с которыми на самом деле, в кислоте плаваешь рядом с ними. Потому что все плохо. И у них все плохо, и там кругом все плохо, и все болит, и все не так, и все не не там, и все не эдак, и все, все вообще вот, ну, такое жуть, и такой кошмар. Нет спасения никакого. Да, единственное желание как-то вот, ну, как-то так вот, ну, как сказать, конечно, помогаешь, что ж делать? Ну, хочется как-то вот, ну, ты понимаешь, что вот это море твоей ложкой не вычерпать. Ты понимаешь, что помочь даже этим людям никак не можешь, а они сильно тебя просят и даже требуют, и так далее, и так далее. И вот это вот море их страданий твоей ложкой никак не вычерпать. И вот как-то хочется боком-боком и ходу оттуда. Ну, кислое это что-то еще так терпимо. Когда вообще там, ну, как сказать, когда есть вообще люди озлобленные на жизнь, там вообще даже туда подходить не хочется. Когда на самом деле у них, ну, как столько желчи и злобы внутри, это вообще караул. То, что мы имеем временно, оно работает на вот это самое главное. Как это взаимосвязано? Нам нужен разум, чтобы понять Божье Слово. Да? Нам нужны силы и воля, чтобы исполнить Божье служение. Но понимая что-то Божье и делая что-то Божье, у нас есть с вами цель. Во всем вот в этом, вот, находясь во всем этом, участвуя во всем этом божеском, мы с вами делаем это не ради дела, и думаем не ради мысли, и ищем не ради поиска, да? А все это нужно нам для того, чтобы приобрести нечто вот это драгоценное. Послание Галатам в 5 главе описывает в 22 стихе, описывает плоды, да? Когда мы живем по духу, когда мы живем с Богом, когда мы ищем Божьего присутствия, тогда кое-что у нас с вами происходит, кое-что появляется. 22 стих, 5 главы. Плод же духа написано. Посмотрите, и там на первом месте какой плод? Любовь. Как самое важное, как самое главное. То есть все вот эти вещи, наши размышления над Словом Божьим, Наше служение окружающим людям, оно должно служить только одному единственному – научить нас любить. Научить нас любить наших ближних. Потому что если мы не учимся этому всему, то мы идем мимо цели. Если мы не приобретаем вот этот плод с вами, то мы мимо цели движемся. Мимо. Потому что все это нам дано на время. Наши силы, наша жизнь, наши таланты, наши способности, наши дары, наше служение, все это нам дано на время, как написано. И оно до времени. И все это упразднится. Всего этого, на самом деле, скорости мы это все оставим. Ну, в силу тех или других причин. Может быть, пришествие Господа нас застанет, может быть, наша старость нас застанет, кто его знает. Мы этого не знаем, на самом деле. Но факт то, что это все временно, и оно уйдет рано или поздно. Останется то, что оставило след, что поменяло нас. Вот здесь он как бы пишет. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И подумайте об этих вот вещах в свете того, что мы сегодня с вами говорили. Для этого не нужна какая-то суперсильная способность человеческие. Может ли человек в старости, немощный человек, иметь вот эти вот качества? Как вам кажется? Давайте еще раз посмотрим. Я имею в виду старый, немощный человек. Может иметь эти качества? Давайте еще раз почитаем. Любовь, радость, мир. Долготерпение, благость, доброта, милосердие, вера, кротость и воздержание. Возможно? Возможно. Возможно. Но как плод. Как плод того, что на самом деле он удачно употребил и удачно вложил что-то в своей жизни. Да? Вспоминая притчу о талантах, потому что она сегодня тоже к этому относится, если вы помните, как раз вот в свете того, что мы сейчас говорим, да, я еще раз подчеркну, есть вариант удачного вложения, и есть вариант неудачного вложения. Понимаете? Бог, вспоминая притчу о талантах, какая суть этой притчи? Давайте вспомним. Хозяин раздает таланты. Не что-то не принадлежащее вот этим вот людям. Люди получили огромное состояние, огромное, как сказать, какое-то, ну, огромные способности получили эти люди. Что-то не принадлежащее им. И что-то данное им на время. Да? Потому что таланты – это на самом деле твои огромные возможности, данные тебе на время. На время. И там было удачное вложение и неудачное вложение. Удачное вложение были когда? Когда то, что вот эти вот возможности, данные тебе на время, ты при, как это сказать, употребил. Ты употребил. И, соответственно, если ты это употребил, то оно все преумножилось. Наша жизнь, силы, разум, служение и дары, которые Бог нам дает, ты употребил. И если ты это употребляешь, то это преумножается по закону каким-то божеским. Это все преумножается на самом деле. И это учит нас на самом деле самому важному и самому главному. Любить людей. И помнится, там было неудачное вложение. Какое? Спрятал. То, что вот имел, взял и благополучно похоронил. До времени. Потом раскопал по приезду хозяина. И пришел. И говорит, вот тебе твое. И мы видим, что то, что вот было таким образом похоронено и не употреблено, оно не приумножилось. И этот человек, он получил осуждение от хозяина. И тоже наверное, похоже, наверное, тоже и с нами. Если мы на самом деле приупотребляем что-то, то, что Бог нам дал, если мы на самом деле это в Божьем деле употребляем, оно приумножается. И если не употребляем, то тогда оно остается такое же, как есть. И вот этот внешний человек, он продолжает тлеть. Если нету прогресса внутри, тлеет вместе и внутренний. И в итоге, в конце жизни, мы получаем очень такой горький плод. Очень тяжелый плод. И когда, наоборот, употребили это в дело, и когда на самом деле воспользовались теми шансами, которые Бог дал, то тогда приобретается что-то доброе и хорошее. На что это похоже? Когда вникаешь в Слово Божие, когда на самом деле понимаешь, что здесь написано, написано, что мы обновляемся духом нашего ума. И меняются наши мысли, меняются наши ценности, меняются наши убеждения. И это помогает нам, я подчеркиваю, это не все. Это просто помогает нам прийти к Богу. Это помогает нам привести в порядок нашу жизнь. Не более того. Потому что источник всего этого – это сам Господь. Да? Когда мы служим, когда мы делаем что-то для людей, когда мы во имя Господа это делаем, Бог дает нам возможности понять и почувствовать, что такое любовь Божья. Потому что наше служение, написано, производит обильную хвалу Господу. Любое служение, какое бы то ни было. Когда мы молимся за людей, и они выздоравливают, они радуются и хвалят Господа, и благодарят тебя, да? Когда вы служите им любым служением, которое у вас есть, абсолютно, и любыми дарами и талантами, которые у вас есть, оно на самом деле приносит хвалу Богу, и оно на самом деле дает возможность вам понять и почувствовать, что такое Божья любовь. Эта Божья любовь, она таким образом, через служение, Божья любовь, она приходит на эту землю и как бы инвестируется, да, вкладывается в окружающих нас людей. И можно при этом, при всем, это дело оценить и полюбить. А можно и нет. Вариант такой возможен или нет, как вам кажется? Возможен. Потому что о нем пишет Павел в своем послании к Коринфянам, первом, опять же, в той же 13 главе. Он говорит, если я имею всю веру, да, так что могу и горы переставлять, имею, говорит, служение, дар пророческий и так далее, и так далее. То есть, возможно, все-таки. Но, говорит, любви не имею, то, говорит, я ничто. Медь звенящий, камал звучащий. Говорит, и нет мне в этом, говорит, никакой пользы, что самое страшное. То есть, можно же на самом деле иметь служение ради служения. Вариант возможный, реальный, очень даже возможный. Можно иметь дары ради даров или каких-то других целей своей жизни. Опять же, тоже возможный вариант. И поэтому, когда мы понимаем, что вот то, что вот то, что нам дано на время, оно просто для того, чтобы мы научились любить и полюбили, любовь, извините за такой барбаризм, да, оно на самом деле все очень быстро проходящее. И успеть за этот короткий срок прилепиться к этой любви, почувствовать ее, полюбить, быть вовлеченным в этот процесс, охваченным ею, это на самом деле очень такая важная и главная цель в наших с вами жизни. Возвращаясь вот нашему известному дедушке Иоанну, основной мотив его послания – это как раз любовь. Приходя к концу своей жизни, потому что он единственный, по преданию, кто умер от естественной смертью, апостол Иоанн, да? Подходя к концу своей жизни, он пишет церкви в своих посланиях, потому что все послания и Евангелия от Иоанна были написаны примерно в 90-х годах. Это на 30 лет позже, чем были написаны Евангелия и эти самые и основная часть посланий Нового Завета. Потому что вот Евангелие Марка, Евангелие от Луки, от Матфея, это примерно датируется от 50 до 60 года после Рождества Христова. Послание апостола Павла тоже датируется где-то 60-м, ну, максимум 65-м годом после Рождества Христова. Да? Я опять подчеркиваю, после Рождества Христова. Евангелие от Иоанна датируется приблизительно 90-м годом после Рождества Христова. Если Иоанн 30 лет, да, Иисуса Христа, был, наверное, младше Иисуса Христа, предположительно, да, то к 90-му году ему, возможно, было где-то за около 70 лет. Может быть, чуть больше. Да, он тогда написано, ну, юноша это не совсем уже ребенок, да, но тем не менее где-то, ну, плюс там каких 17-18, если так, да, то вот такая вот арифметика, то где-то около 70 лет человеку, да, и он понял самое важное и самое главное в жизни, и он это постоянно там пишет в своих посланиях, в своем Евангелии. Он говорит, любовь, она самая главная, она во главе угла, да, если мы говорим, что любим Бога, а брата своего не любим, то тогда мы лжем, и говорит, и нет нас истин. Если, говорит, вот эти его замечательные высказывания по поводу важности и всего того, что вот, к чему он приходит, он не говорит там о каких-то вот вещах, проблемах, которые подробно обсуждает Павел. Он не говорит там о устройстве церкви много, он совершенно не говорит много о служении, которое должно быть в церкви, он не говорит о порядке в церкви, то есть он на самом деле все эти вещи опускает, потому что все они уже, ну как сказать, уже как-то плюс-минус работают, но да, это не самое важное, не самое главное. Но пытаясь удержать церковь от падения, а Евангелие от Иоанна и послание от Иоанна, они как раз написаны, к церкви, к охладевающей церкви. Откровение это откровение написано в те же года. Если вы читаете послание семи церквям, то послание семи церквям наполнены этими наполнены уже какими-то тревожными такими симптомами, да, если помните. Там кто-то, ключевая огромная церковь Ефесская, написано, ты оставил первую свою любовь, да, этим, Владикию пишется, что в охладели совершенно, да, и ни холодное, ни горячее, то есть вот ни то, ни сё, совершенно что-то такое, что-то невнятное. Это самое, там в Сардис написано, ты носишь вообще имя, будто ты жив, но ты мертвый уже, понимаете? То есть вот это вот, такая уже тревожная, страшная тенденция образовалась в церквях, когда на самом деле какие-то там вот эти вот, церковь начала охладевать понемногу, и чтобы, встряхнуть, и чтобы на самом деле как-то освежить взгляд этой церкви, Иоанн пишет свои послания и откровения в том числе, и они все... они все призывают к одному. Он говорит, любовь – это самое важное, любовь – это самое главное. То, что вот у вас там есть какие-то хорошие вещи, там служение, бдительность, хорошее учение, там еще какие-то вещи, это здорово, это хорошо, Христос за это хвалит, если помните послание семи церквей. Он говорит, вы ненавидите дела Николаитов, я их тоже ненавижу, молодцы. Вы не сможете терпеть развратных, я тоже не могу, молодцы. Вы имеете терпение, и ради имени мы трудились и не изнемогали, молодцы, это здорово все. Это хорошо, но это не самое важное, не самое главное. Это хорошие вещи, но они нужны для самого главного. Чтобы чтобы приобрести это самое главное, чтобы это вот самое главное, она выкристаллизовалась. И оно могло быть целью вашей жизни. Чтобы на самом деле любовь, она присутствовала. И там очень бескомпромиссно, очень ясно, очень четко, так немножко, иногда жестко, Иоанн пишет о приоритетах. И основным приоритетом всего он ставит как раз вот эту вот любовь. Поэтому, когда мы следим за своей жизнью, наблюдаем за тем, что мы имеем, важно, чтобы наше исповедание, оно совпадало с исповеданием апостола Павла, которое мы с вами читали здесь во втором послании к Коринфянам. Не беда, если наш внешний человек тлеет. Главное, чтобы внутренний день ото дня обновлялся. Важно, чтобы, мы не считали наши потери. Там, да, сколько волос на расческе осталось сегодня утром. На голове их, может быть, уже меньше, чем на расческе. Сколько мы зубов не досчитались, сколько мы там еще внутренних органов не досчитались. Это не так важно. Обидно, конечно, терять, но не страшно. Потому что внутреннее наше состояние от внешнего не сильно зависит. И если нам кажется, что если у нас будет все хорошо, и тогда мы будем сытыми, довольными и начнем любить, то у меня такое подозрение, что мы не дождемся, скорее всего, такого. Потому что мы отличаемся вот от того кота, которого покормишь, и он тогда всех любит. Замурлыкал и стал хорошим. Мы все-таки другие, и у нас запросы совершенно другие с вами. И если нам кажется, что когда у нас будет все хорошо, тогда мы начнем любить, то, наверное, мы так или иначе просчитаемся. Возможно, эта иллюзия, она подпитывается, может быть, нашими какими-то наблюдениями, да, и когда люди смотрят на других и говорят, вот что, им хорошо такими хорошими быть. У них вот нету тех бед, которые у нас есть. Если бы они прошли через те беды, которые мы проходили, да, то они были бы такими добрыми. Мы не знаем на самом деле до конца, через что они проходят и через что они проходили, те люди. Поэтому будем помнить одно, то, что все то, что нам дано, оно дано нам на пользу. Наши беды, они даны нам не для того, чтобы нас раздавить и ожесточить, а для того, чтобы мы в них могли найти Господа. Да? Наши благословения, они даны нам не для того, чтобы нас развратить и как-то так сделать такими круглыми и сытыми. Они даны нам для того, чтобы мы искали Господа. Наши радости, беды, трудности, все абсолютно в этой жизни работает на то, чтобы нам легче было найти в этих обстоятельствах Бога. Бог, по крайней мере, так устроил этот мир. Если не верите, прочитайте проповедь Павла в Афинах. Он на самом деле очень четко и ясно там это выражает эту мысль и говорит, что Бог дал нам жизнь, дыхание и все для того, чтобы искали Бога. Не найдут ли и не ощутят ли. Хотя он говорит, недалеко от каждого из нас. И когда мы этого Господа находим, тогда мы меняемся. И тогда у этого Бога учимся той любви, которую он к нам имеет, учимся тому оптимизму, который он нам дает и так далее. В итоге, в конце жизни имеем хороший плод. И это здорово. А если пройдем мимо всего, тогда останемся со своим, с кислым плодом. Пусть Бог благословит нас быть угодными Ему. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты нашел нас, Господь, и дал нам возможности, Боже, видеть Тебя и знать Тебя, Господи. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем у Тебя учиться. Мы благодарим, Господи, за то, что можем смотреть на Тебя, Господи, и становиться похожими, Господь, на Тебя. Боже, благослови, пожалуйста, чтобы, Господь, вот эта благодать Твоя дана нам сегодня, и то, что те ресурсы, которые Ты нам даровал, они не были бы нами потрачены напрасно, Господь, чтобы мы не прошли мимо чего-то очень важного и нужного для нас, чтобы, Господи, мы могли приобрести плод, плод, Господь, Твоей любви, Господь, который в нашем сердце. Мы молимся и просим, благослови, пожалуйста. Благослови, чтобы мы, Господь, не боялись этого внешнего тления, Господи. Но чтобы остерегались, Господь, внутреннего тления, Господи, когда наша душа, она ожесточается, и вместо Твоих благословений несет этот мир жалобы и проклятия. Сохрани нас от этой участи, Боже. Мы хотим, Господи, чтобы, несмотря на наше внешнее, Господь, и то, что мы теряем даже это внешнее, мы могли внутри быть богатыми людьми. И могли, Господь, делиться той любовью, Господи, которая у нас Ты вкладываешь. Слава Тебе. Слава Тебе за эту милость. Аминь.